Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня игуменья Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря города Лапаевска. Добрый вечер, матушка.
Добрый вечер.
Очень радостно видеть у нас в студии такого гостя, как вы. Ну, во-первых, Лапаевск – место особенное, и многие наши слушатели там были, и я там был несколько лет назад. Вообще места, связанные с судьбой семьи последнего российского императора в широком смысле слова, и преподобная мученица Елизавета Федоровна, безусловно, вот к этой истории относится напрямую. Она приняла мученическую смерть в Алапаевске, в шахте. Это место там есть, его показывают, к нему можно прийти и там помолиться, и поклониться. Я там был тоже недавно, и вот, конечно, ощущения самые сильные, поэтому... Ну, а преподобная мученица Елизавета, она такая святая, которая в сердце каждого входит какой-то любовью и радостью. Вообще не знаю людей, которые бы как-то не откликались вот на этот духовный облик, на этот путь, на ее историю. Поэтому об этом тоже сегодня поговорим. Но почему я еще сказал, что для нас гость особенный? У нас не так-то часто в программах бывают игумени. Вот священники, монахи, епископы, настоятели – это чаще. А вот матушка, игумени – это такая для нас каждый раз радость большая. Поэтому спасибо, что приехали.
Да.
Матушка, ну, я бы хотел начать с вашего пути к вере и в вере. Путь человека состоит из этапов, и у нас даже на радиопрограмме такая «Путь к священству» называется, священники приходят, но вот с вами тоже интересно поговорить о пути к монашеству и к настоятельству. А с чего все начиналось?
Начиналось, я думаю, все с глубины, с моей, вот можно сказать, с младенчества. Бабушка была глубоко верующая, и родителям сказала: «Сидеть с детьми не буду, пока не покрестите». Покрестить в 58-м...
Добрый православный шантаж.
Да, в 58-м году вот, покрестить ребенка — это целая была проблема.
Да.
Там нужны были записи своеобразные, должна быть согласие отца, должно быть согласие мамы и прочие-прочие там такие вот нюансы. Но бабушка умудрилась нас троих, нас было тогда трое, еще последняя сестра и брат не родились, у нас так пятеро нас в семье детей было у родителей, и она нас всех покрестила в 2 месяца, то есть каждому как исполнялось 2 месяца, и она всех нас покрестила. С детства я себя помню, ну, примерно 3-4 года было мне, брату моему, может, 5 лет, и вот мы стояли, она нас приведет в церковь троих, поставит нас, единственный храм был, битком забитый полностью всегда, это храм Преображенский, это было в городе Иваново. И когда мы приходили туда, нас она всегда поставит к подсвечникам, чтобы мы обязательно снимали свечки, помогали там тем, кто прислуживает в храме. А им приказывала: если будут озоровать, за ухо, я разрешаю. И вот старший брат, как всегда, начинает в бок толкать: «Скоро ли верую запоют?» Мы знали, что верую запоют, там останется уже чуть-чуть. И там причастие, а там после конфеты бабушки надают всем и вся. Вот, и мы идем счастливые. Но я вот помню вот такое вот, значит, воспоминание детское. Вот приходишь домой, бабушка, она не надышится на нас, ангелы пришли. Все, все отдыхайте. И вот лежишь, например, на кровати, прилег отдыхать, и поет церковный хор, долго-долго в ушах звучит. И вот однажды я также, уже будучи в Толкском монастыре, пришла после причастия, и у меня было состояние этого 3-летнего младенца, вот такая легкость и радость, и вот это церковное пение. То есть вот все, что мы получаем в детстве, оно никуда не исчезает. И благо тем родителям, которые своих детей уводят с детского возраста в храм. Но прежде чем привести ребенка в храм, нужно его подготовить. Зачем он идет в храм? Ведь многие дети, они же не понимают, что поют, что читают, какие происходят события. Хотя бы объясните им, что мы стоим пред невидимым миром. Это их заинтересует, это их заинтригует. Что нас видят, мы не видим. Господь нас любит, но Он читает наше поведение, наше сердце, в глубине наших сердец. Может, мы хотим созоровать, может, мы еще что-то хотим сделать. Вот поэтому ребенку нужно все объяснить. А родители сами бывают, они ничего не понимают, они прибежали в храм, скорее свечку поставили, бегом туда, бегом сюда. Вот. В крайнем случае бегут на исповедь, ребенка за собой тащат, а он там маленький, упирается, не хочет, рев начинается, и получается вот такая неразбериха. Но вот мы, когда ходили, вот я говорю, мы тоже толкали друг друга, но нас любой взрослый мог вот просто-напросто сказать: так, дети, а ну прекращайте. И дети боялись взрослых раньше. Почему? Потому что любой взрослый имел право сделать замечание. Сейчас совсем другая ситуация. Вот попробуйте сделать замечание ребенку, он надуется, отвернется в угол, и его уже ничем, как говорится, не приманишь, не заманишь. Я одно время была воспитателем в детском саду, вот, и у меня были дети 3-4 года. Вот в этом возрасте закладывается буквально все. Все, что с ним пойдет по жизни. Если упустить вот этот возраст, вы получите то, что посеяли, так называемое. Поэтому вот воспоминания о детском посещении церкви, да, мы химичили, мы когда повзрослее стали, там, пионеры, прочее, мы уже, бабушка даст денег, например, скажет, идите там, свечки поставьте, а мы в кино, давай в кино сходим. Вот понимаете, то есть лукавство наше уже нас, как говорится, подводило. Ну, а естественно, там потом искушение одно, другое, третье. Но когда человек потом в жизни вдруг окажется в трудной ситуации, а Господь обязательно это сделает, чтобы стеснить жизненные обстоятельства какого-либо человека и его сердце обратить к себе. И вот тогда человек, вспоминая то, как он когда-то ходил в церковь, ведь, например, вот я водила много экскурсий, лет 20 я водила экскурсии в Толском монастыре, и после экскурсии люди подходили и мне говорили. Вот, например, женщина подошла и сказала: «Вы знаете, матушка, у меня дочь покончила жизнь самоубийством, 17 лет, неразделенная любовь, пошла и повесилась». А враг очень хитрый. Вот он загнал в отчаяние эту девочку, он не дал ей, а мама не дала ей возможности вот именно прибегнуть к Богу. Почему? Потому что сама не знала этого. И девочка вышла из положения вот таким образом. А дальше страшно. Этих людей не отпевают, этих людей хоронили раньше вообще в отдельных каких-то кладбищах. Поэтому вот задача родителей все-таки именно детям объяснять. Если родитель сам не знает, он может к священнику подойти, он может прочитать где-то, послушать вот тоже правила веры, замечательное, между прочим, радио «Правила веры». Я сама его всегда слушаю с любовью.
Да, радио «Вера», слушайте наше радио, друзья, тут плохому не научат.
Да, радио «Вера» – замечательная программа, и здесь много-много познавательного. Здесь даже можно и все Евангелие день за днем прочитать, как говорится, вам прочитают, вам объяснят, а вы только потом еще придете домой, все это подтвердите своим уже усердием.
Матушка, а вот вы сказали так точно, что человек может, даже получив в юности какое-то церковное воспитание, церковный опыт, потом все равно в подростковом или возрасте, в более старшем или студенческом, там, не знаю, от церкви отдалиться, и Господь обязательно поставит его в ту ситуацию, когда стеснится сердце, и некуда будет идти, кроме как к Богу.
Да.
И хорошо, если есть эта память о церковном воспитании. А у вас в жизни была такая ситуация, вот это ваш путь, в чем-то, когда Господь вас через какую-то ситуацию, ну, к себе, если угодно, повернул?
Вы знаете, у каждого человека в жизни много бывает ситуаций, и у меня были такие ситуации на грани жизни и смерти, то есть ни один человек не мог помочь, к примеру, да, и только одна единственная фраза меня спасала даже, ну, конечно, не эта фраза, а вера в то, что Господь поможет. «Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного». Я знала одну строчку, то есть когда-то я знала все наизусть, бабушка меня научила по-церковно-славянски читать, и я читала свободно, псалтирь читала я на церковно-славянском. Я знала большие такие молитвы, «Помилуй меня, Боже, наизусть», «Живы в помощи», «Верую». А потом, когда мы ушли, как говорится, на страну далече, вот как тот блудный сын из Евангелия, вот, мы бабушке говорили: «Ой, бабушка, ты пережиток прошлого».
Вы прям так говорили?
Да, а она, так нас учили учителя этому. С меня крест на физкультуре содрали просто в 12 лет, с меня сорвали с такой злобой, этот крест, я думаю, меня удавит. У меня крест был, да, я ходила, у меня отец всю жизнь в кресте ходил. У меня отец воевал, всю войну прошел, Великую Отечественную, до Берлина дошел без единой царапины, крест не снимал никогда. И говорил, когда его били и заставляли снимать, ну, сами понимаете, время какое было, ты позоришь советскую армию. Он говорит: не вами повешен, не вами и снимется. И вот он, слава Богу, дошел и до Берлина, и награды имел, и все, но в крест. И когда кто-то начинал говорить как бы против Бога, начинал хулить Христа, он говорил: вы мне Христа не трожьте, я с любым буду драться, биться за Христа. Вот красавище. У него была такая глубокая и крепкая вера.
Да? Ну вот, а ваш опыт, вы сказали, что вот, что родились в 1958 году, и это время, действительно, когда в каком-то смысле быть верующим просто было опасно. А вот что вы об этом времени и об этом опыте несения веры помните? С одной стороны, вы рассказываете, что крест не снимали никогда. И,
я снимала крест.
Так,
это мой
как
папа
было?
Не снимал так. Крест.
Ну вот вы просто сказали, что вас на физкультуре крест сорвали, значит,
да.
Он на вас был все-таки.
Ну, мы привязывали его, нас научили потом взрослые люди, мы привязывали его к клямочкам, там, маечке там какой-нибудь, вот.
То есть, ну, то есть вы в подростковом
нашли,
возрасте...
Он все равно был на нас, но припрятан.
То есть вы в подростковом возрасте вот шли таким нормативным путем советского ребенка, пионера,
да,
комсомольца.
Да,
и
да.
Для вас это было связано с каким-то сознательным, ну, отходом от веры?
Нет.
А вот как это
не
было?
Сознательный, а по инерции, скорее всего. Я помню, нас одели в пионеры, когда галстуки нам одели, бабушка увидела нас, говорит: о, антихристы идут. А я
прямо
ей говорю:
так?
Да-да-да, она строгая. Ой, она строгая, в вере она была строгая.
Так, а что вы ответили ей?
А я ей говорю: бабушка, мы не антихристы, мы пионеры. Она говорит: вот-вот, я ей говорю, что антихристы.
С юмором бабушка.
Бабушка была неграмотная абсолютно, но она заставляла маму мою переписывать акафист святителю Николаю Чудотворцу и раздавала его в церкви. Книг не было. И мама сидела, вот, когда была свободна от работы, писала эти акафисты и раздавала в церкви. Ну, молодая была, ей там, может быть, лет 30-40 было, пойдет на работу, а там ей анекдоты расскажут, еще что-нибудь. И однажды я явился, святитель Николай.
Маме
во сне,
вашей?
Во сне, да. И сказал: гражданочка, не иди двумя дорогами, а выбери одну и иди по ней. Вот она сама лично рассказывала, мама. И мне Господь сподобил принять ее кончину. Я уже была в монастыре. И я одна единственная при ней была, когда она переходила в вечность. То есть вот эти минуты. Вы не представляете, какой красоты сделался человек. Абсолютно исчезли все морщины. Лицо разгладилось до примерно 30-летнего возраста. И у нее на лице застыл покой. Покой и умиротворение. Вы знаете, соседки приходили и говорили: Раечка, ты при жизни не была такой красавицей. Вот бы нам так. Это вот мне Господь показал, и батюшка, отец Кирилл Павлов, когда я к нему ездила, он сказал: матушка, молись, чтобы и тебя Господь сподобил умереть, как твоя мама.
Потрясающе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря в Алапаевске, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, возвращаясь к тому вопросу, который я задал, ваша юность пионерская, комсомольская, вы сказали, что вас учили, что религия – пережиток прошлого, и вы, как вы говорите, так по инерции все это воспринимали.
В глубине души Бог жил.
Вот.
Но мы говорили в то время, юные, молодые, глупые, мы говорили, ну ведь все равно что-то есть. Мы не говорили, кто-то есть, а мы говорили, что-то есть. Мы верили в какое-то зазеркалье, мы какое-то там, ну вы знаете, впадали в такие тоже крайности. Брат у меня, вот, например, в школе, когда учился, в училище потом, он говорил, что молодежь, кстати, поголовно почти вся молодежь играла в спиритизм. То есть вызывали вот этого духа там усопшего какого-нибудь, там родственника, и в результате, значит, получали ответы на свои вопросы. Я помню, мы тоже это делали. Когда я пришла в монастырь, мне пришлось, конечно, каяться во всем этом, вот, и говорить. Но у меня то, что я была крещённая, и то, что ангел-хранитель, независимо от того, в кресте я была или без креста, он все равно меня не покидал, вот... По отношению ко мне ничего не получалось. А те люди, которые не крещённые были, им все прямо вот по буковкам рассказывалось. И потом, когда я начинала уже понимать, что здесь что-то не то, брат мне, у меня брат сейчас священник есть один брат, вот, и он игумен в Ивановской епархии, очень сильно болеет, тяжело. Он мне сказал, знаете, вот такими словами, ну, как мы общались, он говорит, дура. Знаешь, почему у нас не получается? Я говорю, почему? Да потому что ангелы с нами наши. Представляете? А он был еще в то время, ну, подросток еще. Понимаете?
Потрясающе.
Да, устами младенца глаголит истина. Поэтому...
Ну, вот вы закончили институт, вы филолог по светскому образованию.
Да, я филолог по образованию. Но я закончила институт заочно, я училась, работала, у меня много было, ну, как бы сказать, профессий всяких разных, я искала себя. Но я хочу сказать вот что. Господь, вот он так ведет человека в жизни, он исполняет его помыслы. Однажды, даже желания какие-то, вот однажды я иду, мне лет 17, и своей подругой идем, я говорю, слушай, куда бы нам пойти с тобой учиться? А давай вот сюда пойдем. А там было объявление. Оператор газовой котельной. Ну, мы вроде в дверь, а там выходной день. И больше я к этому вопросу никогда, нигде, никаким образом не обращала. И вот я в монастыре живу, меня обучают на оператора газовой котельной, и я 18 лет несу это послушание.
В монастыре?
Да. Вот иду я тоже так же, уже училась на первом курсе в университете, иду по дороге. Ага, смотрю, при обкоме комсомола объявление, обучаются на городского экскурсовода. Думаю, дай-ка я зайду на всякий случай. Я зашла. Месяца два я походила, посмотрела, как составляется экскурсия, как это все делается. И вы знаете, я приезжаю в монастырь, когда узнают, что я обучалась на экскурсовода когда-то, говорят, ты наша полезная ископаемая. И я 20 лет водила экскурсии, начиная с детского сада, 3-4 года возраст, кончая министрами, замминистрами, да.
Как вы... Пришли в монастырь.
Очень эксклюзивно. У меня брат, он туда ездил. И однажды он...
В Толгский, да?
Да, в Толгский монастырь. Еще он только-только, когда открылся, он помогал там территорию расчищать. И он мне говорит, вот съездила бы ты в Толгский монастырь. Я говорю, я в Толгский монастырь, что тебя там забыла? Он говорит, ну как что, посмотреть? Я говорю, да, отстань ты еще, буду я еще там смотреть чего-то. Но там монастырь женский открыл. Я говорю, я в монастырь, ты с ума сошел. Представляете, вот мой разговор. Ну и ладно. Я говорю, лучше бы ты за меня помолился. Ну и проходит время. В один прекрасный день я утром встаю, читаю молебный канон Матери Божией. Я вот, конечно, может быть, это не стоит говорить это во всеуслышание на радио «Вера», но, может быть, кому-то это будет польза. для души. Вот я только ради этих соображений говорю, потому что все-таки это звучит несколько странно, и меня могут, ну, как бы обвинить или в прелести, или еще там в чем-то. Но мне батюшка, отец Кирилл сказал: нет, матушка, это все истина. Я у него спрашивала на все вопросы, вернее, на все мои вот эти действия, все вопросы спрашивала у него. И вот смотрите, что получается. Я прочитала канон, и внутри себя говорю: Матерь Божья, ну вот как ты думаешь, или мне съездить в эту толгу, ведь, говорю, Никодим все уши прожужжал, прямо вот этими словами я обращаюсь к ней, как вот, я не знаю, вот как будто к своей какой-то там лучшей подруге или там кому, да, или к маме родной. А вот, говорю, как вот ты думаешь, или мне съездить в эту толгу, или мне сходить вечером в храм? И во мне такой красоты отозвался голос. Он настолько был мелодичен, красив, любящий, в то же время вот он какой-то и зовущий, призывающий, в то же время бесстрастный. В храм сходить ты всегда успеешь, съезди в толку. Я подхожу к маме, говорю: мама, благослови, я поеду в толку. Она говорит: а надолго? Я говорю: не знаю, как Господь управит. Она мне говорит: а я не умею благословлять. Я говорю: ну вот возьми икону. А у меня была икона, которая первая моя икона, Казанская икона Божьей Матери. Она за 2,5 у нас продавалась, 2 рубля и 50 копеек. И вот первая икона, когда я уже как бы стала в церковь ходить, я ее купила. И я ей даю эту икону, она малюсенькая, вот такосенькая, она всегда со мной. Я в Иерусалим ездила, она всегда со мной. Вот. Я ей говорю: мам, ну перекрести меня и скажи что-нибудь. Смотрю, она меня крестит. И у нее слезы на глазах. Я говорю: да ладно, что ты плачешь-то? Вот. Она меня, значит, перекрестила, все, я эту икону забрала и пошла. Что у меня было с собой, вот когда я пошла в монастырь? У меня был молитвослов и псалтирь, первая вот эта книга на русском языке. У меня было с собой Евангелие с оранжевыми корочками, выпущено в Джордан-Вилле, по-моему.
Джордан-Вилль, да, в США.
Да. Вот все мои книги, то есть вот этот вот молитвослов и псалтирь, и Евангелие. Вот с ним я пришла в монастырь. И я пришла очень интересно. Я обошла весь монастырь дважды. На третий раз я постучалась в Никольские ворота, которые никогда в это время не открывались, потому что навигации не было. Это было 27 апреля, я как сейчас помню. Это был день Виленских святых, святые мученики. Дальше у меня там продолжение очень много интересных встреч вот с ними, с этими Виленскими святыми. Они отзываются, все святые. И я постучала, мне тут же открыли дверь, тут же прямо, вот как будто меня ждали. Смотрю, дедушка какой-то с бородой открывает мне, а я его спрашиваю: это монастырь мужской или женский? Потому что меня всю дорогу сбивали, говорили, одни говорили, что это мужской, другие, что женский. Он был 600 лет мужским, и как женский он открылся вот уже после гонений в 1987 году, 7 декабря, в день Екатерины Великомученицы. И я ему говорю: значит, мне сюда. Еще отодвинула его так в сторонку. Поворачиваюсь, говорю: где мне игуменю найти? Вот. Он мне говорит: ну, пойдешь в храм, там она. Я говорю: а где храм? Ну, кругом грязище, развалины там. Ну, 91-й год я пришла, в 91-м году. Вот, уже там как бы шли стройки там всякие такие, вот моменты расчисток разные. И вот таким образом я пришла в монастырь, увидела матушку, вот. На следующий день я с ней поговорила, и я ей сказала: я у вас остаюсь. То есть я поняла, что не я говорю. Говорит моя душа, а душой руководит или ангел-хранитель, или сама Богородица. Поэтому все, что я делала, я делала практически вот не вот с тем разумением. Вот святитель Игнатий об этом очень хорошо говорит: в монастырь надо идти как в омут с головой, то есть ни о чем не думай, ни о ком не думай. Если начнешь думать: а это как, а то как, а если, а как родные посмотрят, а как вот эти, а что эти скажут, то есть практически вот у меня было действительно как в омут с головой. Потому что моя сестра приехала через полтора где-то месяца, она говорит: ты что, с ума сошла? Я говорю: Тань, вроде нет еще. Она: как же на работе? Я говорю: съезди, рассчитай меня. Она съездила, рассчитала меня на работе. Приехала. А сейчас она матушка сама. У нее муж священник.
А как мама восприняла?
Мама плакала целый год. но ее утешили, сказали, в монастырь идут или великие грешники, или великие праведники. И она успокоилась. Вот, что уж ей там открылось, не знаю. Но факт тот, что мама моя, она была очень смиренная женщина. Вот у нас пятеро детей, мы каждый стянули ее в свою сторону, но она была очень смиренной женщиной.
А как вы вообще начали вот в храм ходить, жить церковной жизнью после вот этого
папа.
Юношеского такого, если угодно, да. сопротивления?
Папу. Знаете, я первый раз, когда пришла в храм, я одному батюшке, он уже упокоился в Царство Небесное, отец Роман, я вот ему исповедовалась. А потом, когда брат мне говорит, пойдем в храм, а я говорю, слушай, говорю, у меня-то голова болит, давай в другой раз. Он в следующий раз мне говорит, ну, пойдем в храм-то. Я говорю, ой, слушай, у меня так спина болит. Ну, это действительно так, я не придумывала. Я говорю, так спина болит, давай в другой раз. Ну, вот однажды мы пришли в храм. Я раза три выходила из храма. Представляете, как вот бес крутил человека. А потом он мне говорит, слушай, да что ты все бегаешь? Ну, постой ты спокойно. Я говорю, ты знаешь, я не могу. Мне плохо. Да. И он говорит, слушай, ну ты хоть умри в храме, но простой. И я мысленно обращаюсь к Богу со смирением, с таким глубоким, говорю, Господи, ведь вот если я сейчас выйду, неизвестно, войду ли я когда-нибудь туда, помоги мне достоять до конца всей службы, до конца всей службы, и молебен простоять. Вы знаете, с меня отчетливо спрыгнули, с моих плеч. Я почувствовала такую легкость, я почувствовала такую радость, я простояла всю службу до конца, и потом еще батюшка нас всех покропил святой водой, после этого я свободно стала ходить в храм сама, никто у меня не тянул туда. А когда папа у меня умер в 89-м году, мне вообще захотелось, чтобы ему там было легче каким-то образом. И вот в 91-м я ушла. То есть он как бы был предтечей вот, нашего воцерковления всех практически.
У нас сегодня в гостях игуменья Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря в городе Алапаевск. Микрофон Константин Мацан. Мы скоро вернемся к нашему разговору. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игуменья Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевск. Мы продолжаем наш разговор. Вы уже дважды упомянули об отце Кирилле Павлове, знаменитом старце, строице Сергиевой Лавры. А вот чему, может быть, такому, если угодно, самому главному он вас научил в плане веры и отношений с Богом?
Самому главному он меня научил – это различать, где истина, где ложь. Отец Кирилл, он был необыкновенно смирен, скромен, и как бы он служил. То есть любому человеку он служил. И он мог любить так, что тебе казалось, что ты один-единственный у него на всем белом свете. Это вот черта всех старцев. Отец Павел Груздев тоже, вот к нему придут, например, да, и он всех их обнимет, всех их прижмет к себе, поцелует, и каждый потом хвастает, вот мне батюшка тот и тот.
Вот. Так интересно, у нас вот в программах на радио «Вера» несколько раз, и не раз, были люди, которые знали отца Кирилла Павлова, в частности, ну, были либо его духовными чадами, либо просто учились в Лавре. И вот каждый ваши слова повторяет. У нас было ощущение, что он меня любит больше всех, как единственного.
Это черта всех истинных старцев. Они могут, вот именно у них очень широкое сердце, и они в это сердце вмещают, можно сказать, вот батюшка отец Кирилл всю Россию вмещал практически. Отец Наум. Я тоже к нему ездила. Сначала я первый раз, когда я поехала, это к отцу Науму. Я приехала. Он тоже покрывал своей любовью всех и вся, да? Но у него немножко другой был почерк. То есть он мог и грозно сказать, и обличить. Батюшка, отец Кирилл, он в этом плане был мамой. Вот если называли там отец Наума папа, а батюшка был мама в лавре. Вот. Его очень любили все семинаристы, и не только семинаристы. Вот я у него, когда бывала на исповедь, меня Господь сподобил, 12 лет я к нему ездила, матушка меня благословила его, говорит, вот это будет твой духовный отец. Вот. И я к нему, у меня письма его сохраняются, у меня 15 писем его есть, как утешение мне, мы с ним переписывались. И когда вот я к нему приезжала, он всегда мне давал читать исповедь, вот эту общую исповедь, всегда я читала. И вот приезжаешь к нему, даже вот в Переделкино, например, я была у него, да, вот такие маститые, архимандриты, у них такие бородища, вот такие вот, прям такие строгие взгляды, брови такие серьезные. Только начинается вот эта исповедь, батюшка начинает эти слова: «Помилуй мя Боже, повелицы милости твоей». И ты чувствуешь, что он тебя на руках подносит к Богу и просит за тебя, за одного лично. И смотришь, тут архимандрит слезы утирает, там рыдание в углу, там еще какие. И у него не было, вот ни разу, я помню, на исповеди, не было такого, чтобы кто-то не плакал.
Потрясающе.
Да, потому что и когда он читал молитвы, вот он когда читал молитвы, вы знаете, он не тараторил никогда. Он всегда вдумчиво и глубоко читал молитву. Было ощущение, что он ее говорит сердцем из сердца. Понимаете? И когда я у него спрашивала про Иисусову молитву, ну, прости меня, Господи, тоже, может быть, это не очень, как говорится, нужно всем и вся знать, но он мне говорил: «Матушка, не счет и не количество важно, а важно состояние души». Он мне говорил: вы вот, например, возьмите себе 10 минут, там именно только посвятите этой молитве. Сколько вы раз ее прочитаете, это не важно. Но так, чтобы она дошла до Бога, и чтобы ваше сердце умягчилось и услышало ответ Божий. То есть вот именно так он учил меня. И когда я у него спросила: батюшка, а какую мне первую книгу прочитать? Он мне говорит: матушка, очень замечательная есть книга, двутомник Харитона игумена Валаамского. Самая первая была вот эта книга об Иисусовой молитве, вот этот вот двутомник. Вот он мне еще его, где-то 95-й год, вот так вот он еще мне его благословил, даже денег дал мне на эту книгу, чтобы я ее купила, да.
А с какими еще, ну, если угодно, людьми святой жизни, старцами, ну, или в широком смысле слова духовными наставниками вас жизнь сводила, кто был наиболее значим?
Вот батюшка отец Павел Груздев, он когда к нам приезжал в Толгу, все говорили: Пасха у нас сегодня, Пасха, батюшка приехал. Я когда первый раз, когда приехала, ну, я не понимала еще смысла. А когда подошли к нему, вот знаете, вот к таким старцам, когда подходишь под благословение, как будто ты причастился. Ты отходишь и чувствуешь, что в тебе все изменилось. И крестили они всегда. Не просто вот руку на лоб положили и все. Нет. Они крестили широким крестом, касаясь чела, вот это сам груди, обязательно плеча. То есть они тебя полностью ограждали этим крестом и давали всегда целовать руку. То есть вот это был почерк тех старцев, которые прошли тюрьмы, которые прошли вот какие-то испытания в Отечественную Великую войну. Они были другими. Именно вот по отношению к людям.
Вы как настоятельница монастыря сейчас в Алапаевске, до этого много лет провели в Толгском монастыре, видите, надо полагать, молодых монахинь, то есть, ну, я не знаю, какой возраст у вас средний, сестер, но я вас хочу спросить вот о тех, кто сегодня приходит в монастырь, ведь есть же стереотип о том, что девушки уходят в монастырь из-за несчастной любви. Я говорю об этом как о стереотипе, то есть это такое какое-то с культуры подчеркнутое, может быть, далеко не всегда верное представление, да. Которое, а как бы каково истинное представление, неизвестно тем, кто изнутри об этом ничего не знает.
Я хочу сказать, что в монастырь уходят именно по призванию Божьему. То есть, вот, например, молодая девушка ходит, она в храм, начинает ходить в храм, и она постепенно ощущает, что ей все уже это неинтересно. Разговоры с подружками, там, о женихах, о каких-то еще что-то, да, и она хочет углубиться в отношения с Богом. То есть ей хочется чаще к Нему обращаться, ей хочется чаще молиться. И она как бы уже ищет другого, что ли, смысла в своей жизни. Она ищет другого смысла. Но сегодняшняя молодежь, она немножко отличается тем, что ведь в основном у нас очень много сейчас информации. Всякой-всякой разной. То есть вот когда мы пришли в монастырь, я говорю, я пришла с одной книжкой, вот с двумя книжками. Не было церковных книг, ничего не было. А сейчас, например, они могут услышать все что угодно и повредить себя, то есть слушая все подряд. Вот если, например, слушать радио «Вера», потом послушать еще что-то там, а потом послушать какого-то батюшку, который уже в запрещении, у которого там, может быть, какие-то заблуждения есть. Ведь у людей много и прельщённых, и всяких разных. И поэтому, когда девушка вот этого всего наслушается и насмотрится, она, конечно, будет страдать потом от всего этого. Или в секте побывает в какой-то. Особенно вот девушек молодых завлекают в секты, очень много иеговисты, баптисты. Вот у меня тетя была, и даже сказать «Царствие небесное» мне трудно, потому что я всегда говорю: «Господи, прими ее в свое милосердие и сотвори по твоей благости с ней». Потому что она так и уж умерла нераскаянная, была иеговисткой в секте Иеговы. Так им нужно было приводить туда как можно больше людей. Поэтому, когда они их туда приводили, они получали какие-то там повышения в своих кругах. И она, вот что самое интересное, она приехала к нам в гости. Мы встали перед обедом помолиться. Мы крестимся, мы кланяемся, как обычно, да, вот читаем «Отче наш». Она стоит полностью равнодушной, и я обратила внимание на ее глаза. Мертвые. Глаза-то мертвые. Понимаете, вот когда нету жизни духа в человеке, а, как правило, вот я 20 лет водила экскурсии, я видела разных самых людей, и воцерковленных, и только-только переступающих порог храма, и тех, кто постоянно причащается, и тех, кто вообще в жизни никогда не причащался. Все написано на лице, понимаете? И вот этот опыт, он сразу же вот он показывает человека. И когда вот человек, например, к старости... Вот что человек творил в жизни, вот как, какие у него были страсти, какие у него были наклонности, вот уже в старости это как вот резцом вырезано на нем, понимаете? И поэтому, когда человек далекий от Бога, как правило, он потемнённый лицом, и никогда у него не бывает доброжелательного взгляда. Никогда. Потому что человек мертвый духом. Потому что дух дается только в таинствах, и дух дается только за смиренное сердце. Господь же не зря сказал, да? Научитесь от меня, я как кроток есть, смирен сердцем. Еще там гордым Господь противится, смиренным дает благодать. Но в наше время смиренное сердце обрести – это очень сложно. Уже когда я была юная, нам в школе твердили: да ты что, у тебя самолюбия, что ли, нет? Да у тебя гордости, что ли, нет? Мы воспитаны на этом были. И мы когда пришли, нас Машка иной раз разозлится, ну, комсомолки такие-сяки. Понимаете? То есть эта вот гордыня шла с нами по жизни. И чтобы потом перевоспитаться в монастыре, это нужно или с юности туда прийти, или понять, для чего ты туда идешь.
Но вот то, о чем вы сейчас сказали, это же... такая колоссально важная тема не только для тех, кто в монастырь идет, а для любого человека, который пытается свою жизнь перед Богом выстраивать.
Да.
Вот совершенно точно, что гордость, самолюбие, успех, самореализация, да, такие вот идолы, с, да, которыми мы все живем, и страшно от них куда-то деться. Как бы от них первый же есть ад, кто с,
да,
этим живет.
Да, да.
Потому что кажется, что если ты ну, как-то против этих идолов восстанешь, ну, ты все потеряешь. А как ты будешь жить? Ты останешься нереализованным, там, на обочине жизни, не знаю, если угодно, там, без денег и так далее и тому подобное. То есть ты будешь аутсайдером, что называется, человеком-неудачником по-русски. И страшно на это решиться, и страшно вообще признаться себе, что смирение это тот путь, по которому нужно идти. А вот как себя на это настроить? Как не побояться вот эти слова Господа о необходимости смирения воспринять и к себе применить?
Вы знаете, это нужна решимость. Это вот как солдат. Вот он, например, на поле боя, если он не обретет решимость забыть о себе и делать как бы вот этот подвиг, никогда он не сотворит этого. Точно так же, когда ты идешь, например, вот в монастырь, нужно решиться, даже вот на первую исповедь нужно решиться. Потому что первая исповедь – это подвиг. Подвиг души. И я вот помню, приготовилась на исповедь. 17 лет я не ходила в храм, к примеру, да? Ну, так вот забегала. Ну, когда училась, я говорю, Господи, если сдам экзамен, я тебе свечку поставлю. Господи, если я... Ой, ну, я бы могла там лучше сдать, например. Господи, ну, ладно, если... Вот так вот я торговалась с ним. Я говорю, Господи, ну, если уже я сдам вот следующий экзамен, ну, может, я тогда уже пойду свечку. В конце концов, совесть все-таки замучила. Я пошла в храм. Естественно, я пошла в джинсах, как и все молодые девушки ходят, все. Пришла, башка вот такая, навороченная, накуроченная. У меня одна бабушка делает замечание. Говорит, бессовестная. Как, в каком виде ты в храм пришла? Ну, а я так дерзко, вольно ей говорю, бабушка, ты молишься и молись. А ведь я не к тебе пришла. Понимаете, вот моя наглость, самоуверенность вот до такой степени могли дойти. А мне бы нужно сделать идти низкий поклон, сказать, бабушка, прости меня, я тут тороплюсь, бегом там то все. Вот. А был такой случай, что одна девушка вот так же тоже пришла, накрашенная и все прочее. А бабушка одна ей сделала замечание. Говорит, так ты такая галка намазанная, пришла ты сюда, вот в храм, у тебя губы накрашены. Девушка расплакалась и ушла, сказала, больше никогда не приду в храм. И вот этой старушке ночью снится Пресвятая Богородица и грозно ей говорит, ты что натворила? Я 8 лет у престола лью слезы за эту душу. И вот она сегодня переступила порог храма, а ты все разрушила. Иди и как хочешь, умоляй эту девушку, чтобы она вернулась в храм. Назвала ей адрес, где живет эта девушка, и та пошла, ей все рассказала, и девушка потом стала действительно прихожанкой храма.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игуменья Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря в Алапаевске, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, теперь вас хочу спросить, собственно говоря, об Алапаевске, об этом месте, где вы несете послушание. Сколько лет?
7 лет.
Вот до этого много лет вы были в Толкском монастыре. Угу. Переезд в Алапаевск к этим местам, связанным с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной. Как вас отозвался? Что для себя вы там, не знаю, если угодно, нового важного открыли о жизни человека, о вере? Легко ли было менять место служения и послушания?
Я очень сильно противилась этому. Я не хочу рассказывать сейчас это на эфир, но у меня была причина, действительно, почему я смирилась и поехала. Потому что это было благословение вот именно отца Кирилла. Мы с ним только двое знали эти слова, которые он произнес тоже в моем сердце. И когда я уже, когда грозно это было сказано, я спохватилась и говорю, нет, матушка, не как я, как воля Божья. Но промысел Божий был глубже и дальше. Самое первое мое знакомство с Елизаветой Федоровной произошло в Марфоманской обители. Мы несли послушание в 99-м году. Был такой магазин «Толга» в Митино. И мы туда ездили. У нас там был столик, мы там торговали свечками, там иконочками, там, может, цепочками какими-то с Толского монастыря. Вот, а ночевали и жили мы вот только-только открывшемся Марфо-Мариинском монастыре. Это был 99-й год. И вот однажды я лежу и смотрю на потолок. И там такая лепнина красивая, я так думаю, интересно, вот какая душа должна быть у человека, который вот, ну, как бы устраивал здесь все это. И вот эта вот первая мысль у меня мелькнула вот про Елизавету Фёдоровну, то, что это была очень тонкая, очень гармоничная натура, вот, которая могла вот все вокруг себя украшать. Второй момент был такой, там была послушница одна, сейчас она монахиня, в Гефсимании, там, в этом, в Иерусалиме, она иконописец сейчас. Она была послушница тогда вот в этой вот обители, и она мне говорит, слушай, матушка, вернее, ну да, я матушка была, то есть я была в 99-м уже монахиня, вот она мне, матушка, пойдем, говорит, с тобой читать акафист Елизавете Фёдоровне. Там был, я не знаю, что это было за покрывало, но она сказала, что это было покрывало, которым были покрыты мощи, когда их перевозили вот с этого самого Алапаевска, как какое-то бархатное покрывало, но оно действительно, когда мы к нему прикладывались, ощущение вот запаха мощей было такое, вот святости какой-то вот этого вот. Святость, она, конечно, не имеет запаха, но там было ощущение ладана, вот что-то такое, вот очень сильное причем ощущение. И, по-моему, там она мне говорила, даже капли крови, что ли, были, вот, ну, как-то вот так вот. И мы с ней на коленях стояли и читали акафист Елизавете Фёдоровне. А потом я Елизавету Фёдоровну попросила и говорю, Елизавета Фёдоровна, мне бы хотелось к твоим мощам приложиться. Может, ты меня сподобишь когда-нибудь в Иерусалиме-то побывать, к тебе приложиться? Она мне устроила это в 2002 году. То есть матушка мне устроила поездку, но это было без визы. Это было наше, как говорится, очень эксклюзивное путешествие. И вы знаете, даже в тюрьме мы там сидели.
Ничего себе!
Да-да. Вот. Мы, нас охраняли там негр с автоматом, иудейка с автоматом, да. И какой-то еще там человек. У нас была группа, была у нас, по-моему, 21 человек. У нас было четверо священников. Была матушка Аллатовская, Царство Небесное, Елизавета. Вот я была. И мне тогда вот в эту поездку сказала игуменья Георгия, что, матушка, ты обязательно будешь игуменья. Я говорю, матушка, помолитесь, чтобы этого не было никогда. Говорит, матушка, тебе этого не миновать. Это был 2002 год, а я стала игуменей в 2017 году. Видите, как они далеко смотрели, вот эти святые души Царства Небесного, матушки Георгии. Вот. И самое интересное, что к Елизавете Фёдоровне, когда я пришла в этот, значит, храм, где они мощи находились, у меня была последняя свечка. Свечки были из Троицы Сергиевой Лавры. Мне целый большой пук дали, чтобы я везде ставила. У меня была одна единственная. А мне хотелось и Варваре поставить, и Елизавете Фёдоровне. Ну, думаю, ладно, Елизавете Фёдоровне поставлю. И вот я ставлю ее на подсвечник, обычный подсвечник. Свечка падает, не ставится. И потом выяснилось, что Варвара по своему смирению эту свечку не приняла. А они были, я тут перепутала их сама, потому что у них гробы одинаковые, вот все как бы все одинаковое.
И то, я... что ставили Елизавете Фёдоровне, на самом деле это была.
А это была Варвара, и она не принимала. То есть свечка падала, периодически падала она. Думаю, ну ладно, пойду, это приложилось, пошла к следующему. Вот здесь лежит Елизавета Фёдоровна, уже потом выяснилось. Свечка встала как вкопанная, я подошла, я еще удивилась, говорю, надо же, свечка как вкопанная. Потом читаю, ба, Елизавета Фёдоровна. Потом, какой еще момент? Мне вдруг захотелось однажды написать стихотворение. Я написала в 98-м году, по-моему, «Великая матушка» стихотворение. Вот. И еще у меня было стихотворение, посвященное 80-летию алапаевских мучеников. Почему, не знаю. Вдруг ни с того ни с сего мне захотелось вот как бы и про них написать. Но оно не сохранилось это. Как их в шахту бросали там вот. А вот «Великая матушка» у меня вошло в сборник стихов. И теперь, значит, когда я однажды... Ну, мне было поручено, одно время я составляла службу, акафисты, вот. И мне была, одна матушка мне попросила составить преподобную мученице службу с акафистом, и потом подарила мне частицу мощей Елизаветы Фёдоровны. Буквально вот, ну, может, месяца за три, как чтобы мне уехать туда. Вот. Был такой еще случай, значит, с Елизаветой Фёдоровной. Мы приезжаем в 2012 году. В Екатеринбург, со святынями Толского монастыря. Я была хранительницей, я ездила по всей России, мне кто-то не знает, наверное, я не знаю. Вот. Мы ездили 8 лет я ездила со святынями. Вот несколько сестер на Толстовском монастыре. Калмыки, Чуваш, Татария, там, не знаю, где мы только не были, в Краснодаре и в Ростове-на-Дону везде. А самое интересное то, что мы приехали в Екатеринбург, когда там владыка появился, Кирилл. Мы приехали в 2012 году. 18 городов мы объехали, 18 городов со святынями за 3 недели. Я еще смеялась, какие чудные названия. Тавда, Ревда, Реш, там всякие такие. И потом у меня, я стояла во дворе вот этого монастыря, зашла туда, сестер поздравила.
Лапаевского.
Там, Лапаевского. Там еще храм, он был как бы наполовину построен, там забор был такой. Ну, в общем, территория была совсем другая. И в напольной школе еще не было музея как такового, там было только две комнаты, и школьники учились. Я стою во дворе и говорю, ну, такие добрые пожелания, говорю, чтобы у вас и храм построился, чтобы у вас тут и монастырь был. И все им нажелала и уехала. И вот ровно через 5 лет я оказалась настоятельницей этого монастыря и напрочь забыла, что я там была. И вдруг мне одна сестра говорит, Машка, а мы ведь вас помним. Я говорю, как вы меня помните, откуда? Она говорит, так вы же к нам приходили, когда вот были святыни, приезжали, вы к нам заходили. Я говорю, правда? Представляете? Вот напрочь просто забыла. И приехала я туда в свой день пострига. У меня было 22 года монашеского пострига. Алексей Человек Божий. Где я сейчас живу? Улица бывшая Алексея Человека Божьего. Сейчас называется Ленина 79.
Да, символично. А каково это нести служение, ну вот, в монастыре, который построен, существует, ну, недалеко от места кровавой трагедии?
Ну, это тяжело, конечно. Но дело в том, что у меня была очень хорошая закалка и закваска в Толге. Я прошла там путь от пастуха до благочинной, поэтому послушания мне все были известны. Духовная жизнь у меня тоже шла под руководством, значит, все-таки мудрых таких вот людей. Много я перечитала книг святых отцов, я перечитала практически буквально очень большое количество. Не буду говорить, что всех, это слишком громко сказано, но святителя Игнатия не по одному разу, его все творили. Я когда пасла коров, я 4 года пасла коров. У меня были такие моменты, что вот с быком встреча с разъярённым вот на таком расстоянии, и меня ничто не могло спасти, меня мог спасти только один Господь Бог. И когда я внутри себя всем существом кричала «Господи, помилуй», ситуация изменилась после буквально 3 вот этих вот внутри вскрикнутых слов, потому что вслух я не могла кричать, потому что он бы меня на клочочки разорвал бы просто. 3,5 года было быку, такие вот у него были рожищи, и он был, бежал, я ему не нужна была, это просто было искушение. Он бежал просто, игрался там в своем стаде, потом развернулся и резко пошел на меня. Тропочка узенькая, обрыв, Волга, здесь бугор. То есть мне деваться было просто некуда. И вот когда 3-й раз я прокричала «Господи, помилуй» внутри себя, он в эту минуту как будто очнулся. Вот у него красные глаза, смотрю, возвращается у него синева, то есть он становится красивым быком опять, и я его потихоньку разворачиваю, говорю, пестрик, пестрик, назад, назад, иди, иди. И в этот день его отправили на машине, 6 мужиков его заводили, потому что это была громадина, будь здоров какая. И вот тогда, в тот момент, когда жизнь и смерть, познаешь, что такое молиться всем существом.
Матушка, спасибо огромное за нашу беседу. Так много важного и ценного, и такого сокровенного о духовной жизни вы нам сегодня открыли. У меня местами просто мурашки от того, как точно и просто вы об этом рассказываете. Даже говорить особо много ничего не надо. Я думаю, что все, кто программу сейчас слушал, дорогие друзья, если слушали не сначала, то можно послушать, переслушать на сайте radiovera.ru. Это очень того стоит. Спасибо огромное, матушка Смарагда, настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря в Алапаевске, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я надеюсь, не в последний раз мы с вами встречаемся на волнах нашей радиостанции. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».